транспортной инфраструктуры, во многом сохранившейся в России еще с советских времен. Частный капитал, заинтересованный в быстром получении прибыли, не заинтересован в модернизации этой инфраструктуры, поскольку она невозможна без крупных государственных инвестиций и проведения иной, чем сейчас, экономической стратегии правительства. О экономических процессах, которые кроются за трагедиями теплохода «Булгарии» и недавних авариях самолетов Ту-134 и Ан-24, я беседую с директором Московского института экономики Русланом Гринбергом.
Существуют системные причины, может быть, даже какие-то экзистенциальные. Мы создали рыночную экономику быстрых денег и рыночную экономику сегодняшнего дня. И мало того, что мы все выпускники сиротского приюта, что нам надо повеселиться, погулять, шубы, яхты и все такое прочее. Но проблема в том, что у нас была создана научно-техническая советская цивилизация. Она была не рыночной, она была во многих своих частях очень неконкурентоспособной, но она была изолирована. И поэтому мы все производили. Мы производили и обувь, и суда, и трактора, и автомобили, и транспорт всевозможный. И если мы сами не могли это делать, то у нас был Совет экономической взаимопомощи. Когда началась новая эра, то стало ясно, покупательная способность резко снизилась, субсидии прекратились, и это стало тихонечко загибаться. А когда вдруг возникли какие-то перспективы, когда вдруг стали расти доходы, вот этот капитализм быстрых денег, он доминирует над всеми другими чувствами и мотивами в нашей стране. А починка инфраструктуры, ее замена предполагает громадных денег, а именно закрома Родины, над которыми мы смеялись. А эти закрома Родины были переданы за 3 копейки некоторым шустрым ребятам. Я ничего здесь них не иронизирую, они действительно умные, смелые. Никто не хочет обновлять эту инфраструктуру. Во всем мире победила праволиберальная философия, в соответствии с которой государство должно уйти. Ну, а раз государство уходит, а частный бизнес не заменяет его прежнюю активность вот в этих вещах, которые быстро деньги не приносят, а вообще не приносят, скажем, в этих изношенной инфраструктуре, какие там могут быть приносы? Никакие. И отсюда начинается полоса техногенных катастроф.
Из-за существующих высоких ввозных пошлин на самолеты, которые призваны защищать отечественный авиапром, особенно небольшие перевозчики не могут позволить себе покупать дорогую продукцию и предпочитают и вынуждены использовать подержанную технику. Судовладельцы, которых критикуют за то, что старый парк судов, говорят, что окупаемость этих судов из-за короткого сезона использования их в северной стране России длинная, что им тоже невыгодно это делать, не могут они себе этого позволить. Правильно ли делает Дмитрий Медведев, который запретил Ту-134, запретил Ан-24, сейчас выведут, наверное, большое количество речных судов из действия вот этих старых всех. Это решит как-то проблему?
Ну, я думаю, что эту проблему никак не решит. Это просто выражение некоторой паники. Когда вы говорите, вот невыгодно то, невыгодно это, ну да, конечно, невыгодно. А если что-то невыгодно, то на это место приходит государственное частное партнерство для того, чтобы потом частнику было выгодно. Но для этого нужно много сделать, чтобы частник вкладывал деньги вот в такие долгосрочные проекты. Я вижу вот во всех этих примерах, о которых вы говорили, это результат импотентности государственной активности. Потому что принято считать, что ее должна заменить частная инициатива, а частная инициатива в данный момент невыгодна. А то, что вы говорили про ввозные пошлины, это очень интересная история. Сначала наша страна делала крен в пользу потребителей и за ночь практически открыла весь рынок на все товары, от трусов до самолетов. А мы не приспособлены были вот такой граничной экономике, граничной конкуренции, да и государственным субсидиям со стороны Запада, с помощью которых эти продукты пришли к нам. Теперь мы спохватились, начинаем дергаться с таможенными пошлинами для того, чтобы что-то самим научиться производить. А здесь уже деградация и с профессиональным образованием, и все, что хотите. Поэтому здесь есть такая опасность. Сначала убили производителя, а теперь можем и убить и потребителя, если мы сильно закроем рынки, будем надеяться на то, что наши предприятия начнут производить те же 120 самолетов в год, которые производили при советской власти, а сейчас 5 или 6. Но если мы по-прежнему будем 5 или 6 самолетов производить, то тогда будет парализован воздушный транспорт. Здесь баланс надо искать. И в моем представлении еще есть какие-то шансы на основе советского научно-технического потенциала, остатков его, более-менее еще жизненных, каким-то образом ландшафт весь индустриальный улучшить и инфраструктуру поменять. принять. Но для этого требуется мощная государственная инвестиция. А вот здесь это совсем другая песня. Это здесь чисто такая проблема, знаете, она философская. Вот недавно был у нас встреча с премьер-министром, и там был министр финансов, и вот там был такой спор, что вот куда тратить деньги? Либо, значит, складывать их и ждать черного дня, который еще когда-нибудь наступит, или все-таки тратить на развитие. Если развития не будет, они будут потрачены впустую, будет инфляция и все такое прочее. Вот это действительно стоит перед страной вот такой вызов. Как найти баланс между накоплением и развитием?
Отечественная промышленность в целом, по сравнению с западным там, передовым опытом восточным, она в целом не конкурентоспособна. Поэтому правительство вводит пошлины, которые помогают держаться на плаву этим громадным предприятиям, которые могли бы что-то производить и производят, но производят все это не слишком качественное. Сохранение этих пошлин и этой ситуации означает консервацию вот этой устаревшей технологической системы, которая исключает вообще масштабный технологический прорыв.
Ну, правильно вы говорите. Это такая опасность есть. Но есть и другая. Вы говорите о консервации неконкурентоспособной продукции, так? А я вам говорю, если послушаться советов тех, которые говорят, что раз вот у нас ничего не получается, то надо открыть рынки, да, то вы тогда теряете всякие шансы на преодоление консервации той топливно-сырьевой модели жизни, которая сложилась. Вот ведь в чем дело. Ведь смотрите, мы живем в стране, где 15% населения живет более-менее по-человечески. У него нет никаких проблем с товарами и услугами. Они потребляют почти на 100% все импортное. А остальные 85% это выживание. Ребята борются за выживание, а это уже помидорчики и огурчики.
Это не только помидорочки и огурчики, это билет за 1700 рублей за $60, на который люди едут с ночевкой в путешествие по реке и считают теоретически, что при этом будет обеспечена полная безопасность и комфорт.
Ну, это правда. Но они же тоже люди. Они же тоже хотят проехаться на пароходике. И они тоже понимают, что что-то может случиться. А с другой стороны, а вдруг не со мной? Или надеюсь, что не со мной? Это ужасная история. Как бы сказать, она запрограммирована. Она не является там тактической ошибкой. Она запрограммирована всем ходом 20-летних экономических процессов. Но я думаю, и политических тоже, чёшечка говорить.
А что делать-то?
Очень хороший вопрос. Проинвентаризировать то, что осталось, и принять решение. Мы не можем уже по всему фронту догнать ушедший далеко мир по всей товарной номенклатуре, но мы можем выделить некоторые приоритеты, которые нужно методом кнута и пряника восстановить. Ну, может быть, вот Финляндия там имеет два бренда, я не знаю, Nokia, еще что-то. Но ведь это развитая страна, очень уважаемая. И у нас такие же, у нас есть очень серьезные возможности. Но будет плохо, если совсем ничего не делать. Тогда Сколково будет не только цитаделью там научной мысли, результаты деятельности, которые будут использованы на Западе, но это уже станет таким, знаете, метафорой начала счастливой жизни с нуля. И если ничего не делать, то вот к этому придет. Я уже не говорю, конечно, об изношенности инфраструктуры. Это просто скандальная история. Надежда на частный сектор. Еще совсем недавно они были абсолютно иллюзорны и бесполезны. Потому что частный сектор хочет зарабатывать деньги. И быстро.
Московский экономист, директор Института экономики Руслан Гринберг.
Грани времени. Публицистическая программа.